Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 15 января. Среда. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State сообщил об очередном успехе российской армии в городе Часов-Яр. Линия фронта там была относительно стабильна до тех пор, пока агрессор на днях не захватил огнеупорный завод на севере города. По словам военных аналитиков, это была одна из самых удобных точек для обороны в городе. После ее захвата ситуация в Часовом Яру может быстро ухудшиться. Продолжается ползучая оккупация города Торецк на юг от Часов-Яра. Те же аналитики Deep State сообщали, что российские солдаты упорно бьются за здания в городе, пользуясь численным преимуществом. Оба эти города объединяет то, что городские бои за них идут долгое время, а в нескольких километрах на запад от них находится Константиновка, крупный железнодорожный узел и настоящий ключ к Славянско-Краматорской агломерации. На Константиновку Россия атакует и из Воздвиженки, села на северном фасе так называемого Селидовского выступа. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, с чем связаны последние успехи России в Часовом Яру и Торецке. Насколько реально, что агрессор нацелился на Константиновку, а не на Покровск, и как решить проблему нехватки пехоты у сил обороны. Сегодня с нами будут командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной аэромобильной бригады Нацгвардии Украины Виталий Литвин, моя коллега, корреспондент Радио Свобода Галина Терещук и военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Напоминаю, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Вайбер и Телеграм. Номер вы видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Отмечу, что эти мессенджеры работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы. Высказывайте свое мнение, самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ставьте также колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И ставьте лайк этому видео в YouTube. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. В прошлые сутки, как сообщает Генштаб, войска РФ активизировались на северском участке. Атаковали 14 раз, что является высоким показателем. Под Белогоровкой, Верхнекаменским, Иванодаревкой и Виимкой. Противник продолжает атаковать в Часовом Яру и на южном фланге Ступочки, Предтечина и Александра Шультина. По данным Deep State, в районах Шафтневы и Новый Часов Яра есть продвижение российских подразделений. Генштаб сообщает о продолжении штурма в северо-западной части Торецка и в Щербиновке. Линия там за сутки стабильна. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор совершил 70 штурмов по трем основным точкам. На южном фланге Покровска – Промень, Зеленое, Ведроджиня, Чунишина, Чевченко и Звирова. Фронт не менялся. В районе Воздвиженского выступа, где войска РФ пробуют выйти на трассу Покровск-Константиновка, Генштаб сообщает о штурмах в направлении Новоторецкого. Линия также не менялась. На западном краю Селидовского выступа в сторону Днепропетровской области атакованы Надиевка, Новоандреевка. А Deep State констатирует продвижение в Ясеново, Новоелизаветовке и Успеновке. Кураховский участок. Продолжаются атаки вдоль северной границы Курахова. В Петропавловке, сообщает Генштаб. Изменений нет. На юге Донецкой области агрессор штурмует в двух точках. С юга от Курахова и вокруг Великой Новоселки. Атакованы Новоселка и Нескучная. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке бои сосредоточились с северной и южной стороны Песчановского выступа. Новой Кругляковке и Табаевке, сообщает Генштаб. На Лиманском участке под Копенками, Хрековкой, Новоегоровкой, Райгородкой, Макеевкой, Заречным, Тернами и Григоровкой. Эта линия фронта за сутки стабильна.
Сегодня утром российские военные ударили по жилому дому в Краматорске. Есть прямое попадание в квартиру, там в это время находилась женщина. Ранения получили четверо краматорцев, среди них 6-летняя девочка. Видео с места от Сергея Горбатенко.
Російські війська вдарили по житловому будинку у Краматорську. Є пряме влучання у квартиру. Там перебувала цивільна жителька. Вона жива. Також є ще поранені цивільні.
Ви були в квартирі, коли прилетіли?
Да, у мене було давлення і серце заболіло. Я випила таблетки і лягла на диван. І в цей момент мені по голові шандарахнуло.
Ну що, бах-бах і все, що там було?
Ось так виглядає квартира після прильоту зсередини. Подивіться, все розбите. Все розбите.
Я стояла на кухне біля раковини, мила картошку, кастрюлю, щоб кинуть. И слышу, летит стекло. И я сразу оглохла. Я ничего не могу сообразить. Все. Кровь побежала с руки. Я стала... Когда сюда все побито, все. Все, стекло побито, все побито.
Нашему эфиру самого горячего Покровского фронта присоединяется командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Виталий Литвин. Виталий, здравствуйте, рад вас видеть.
Шановная студия, телеглядачи, слава Украине.
Героям слава. Виталий, традиционный вопрос, что у вас сейчас происходит? 70 атак за сутки на всем Покровском направлении. Вы что видите в полосе ответственности вашей бригады?
Я можу сказати, що бачимо вже ті ж самі дії ворога, як вони продовжуються впродовж останніх місяців. Ворог продовжує інтенсивні штурмові дії, таким чином він хоче виснажити наші підрозділи. Багато коли сили оборони України вдаються до контратак, вони вступають в зустрічні бої, тому що штурмових дій, як ми бачимо по офіційним зведенням, їх дуже багато. І хочу наголосити на тому, що, наприклад, коли ми чуємо 77 бойових зіткнення, одне бойове зіткнення може тривати декілька годин, може тривати навіть півдоби, а то й добу на одному з напрямків. Тобто ворог кидає велику кількість особового складу, велику кількість техніки, якою вони переміщають свій особовий склад, тому що також велика кількість цієї техніки, вона просто знищується при етапах підвозі ворогів до лінії бойового зіткнення. Вони здебільшого використовують таку техніку для підвозу особового складу, тому що в штурмових діях вони її вже почали не так активно використовувати, як це можливо було бачити 3 місяці тому, 4 місяці тому. Але ось на початку цього року підросло застосування оперативно-тактичної авіації. Вони б'ють безпосередньо, неприцільно по самому Покровську, по Мирнограду. Тобто ми можемо бачити, як минулий сюжет був, прилетіло по Краматорську. Так само ворог б'є навмання, просто це такі, знаєте, терористичні атаки по самому населеному пункту Покровську.
После оккупации Курахова ситуация несколько изменилась. Сейчас остался такой небольшой карман между Южным фронтом, это Новопавловское направление, и Очеретинским выступом, Покровским направлением. Но очевидно, что между ними агрессор будет пробовать брать дачное. Кроме этого, есть три главные зоны активности на Покровском участке фронта. Это Воздвиженка с попыткой выйти на трассу Покровск-Константиновка, Южный фланг Покровска в сторону Курахова, ну и атаку в сторону Днепропетровска области. Там снова продвижение. 6 километров осталось агрессору до границы с Днепропетровской областью. Какая зона самая опасная, с вашей точки зрения, самая рисковая?
Зараз ми можемо сказати з напрямку Піщаного і Воздвиженки. Якраз таки ворог намагається обійти самі населені пункти Покровський, Мирноград, щоб не вступати в бої в забудові, тому що на цьому напрямку вони активно використовують FPV-дрони на оптоволокні. Вони ефективні, вони не можуть робити різких поворотів, а в населених пунктах, де є багато поверхівки, якраз таки треба робити різкі повороти, і FPV-дрони в цьому не дуже ефективні. І якраз таки вони мають перевагу в дронах на оптоволокні, які закривають нашу логістику, вони хочуть закрити нашу логістику, таким чином унеможливити доставку особового складу на лінію боєзіткнення, боєкомплектів, провізії та будь-яких інших засобів, які потребують сили оборони і безпеки України. Тому ворог намагається обійти ці населені пункти, він рухається вздовж таких лінійних об'єктів дорожніх трас, які покриті асфальтом, залізнодорожних покриттів і посадок, щоб саме обійти якраз таки ці населені пункти і потім вже з флангів бити і ствольну артилерію, і вогневою підтримкою подавлювати сили оборони і безпеки України саме безпосередньо в населеному пункті Покровську. Тому що, як ми побачили, Авдіївка, Маріуполь, Бахмут, вони приносять дуже великі втрати ворогам боїв в населених пунктах, тому ворог зараз хоче обійти. І ми бачимо навіть зараз, якщо відкрити ту ж мапу Deep State, що формується така підкова, і вони намагаються обходити саме ці населені пункти.
Дрони на оптоволокні – це грозне оружие. Ви можете оцінити, на який процент успішного применення їх зі сторони росіян? Да, я так розумію, у кого-то противоядія не знайшли сили оборони поки.
Дивіться, протидія цим дронам – це рушниці гладкоствольні, це дроб, це навіть є багато виробників, які роблять ці набої вже з сіткою, якими можна просто збивати ці дрони на оптоволокні, але вони дуже ефективні. Є зафіксовано, що вони були застосовані на відстань 15 кілометрів, тобто ворог постійно покращує цю відстань, вони хочуть вражати цими дронами далі і далі. Засоби радіоелектронної боротьби, як ми розуміємо, вони не можуть протидіяти цим засобам, цим дронам на оптоволокні, і вони їх починають все далі і далі використовувати. Тобто зараз найбільше використання цих дронів – це безпекова операція на Курщині з боку ворога, і на Покровському напрямку вони велика кількість їх використовують. Ефективність, я можу сказати, що це більше 50%.
Ну, интересно ваше мнение. Сейчас очень такие пессимистичные, прошу прощения, оценки звучат в украинском медиапространстве. Например, Юрий Бутусов, военный журналист, говорит, что вообще ситуация на Покровском фронте командование якобы не контролирует. И прямая речь, воюют отдельные комбриги, комбаты, дронщики, героически бьется пехота. Есть мотивированные люди и техника, но они не могут остановить продвижение малых пехотных групп. На тактическом уровне командиры подразделений говорят о безответственности командования за постановку нереальных задач. Отсутствие взаимодействия наших подразделений, отсутствие планирования и организации боя в обороне. Управление, если все это так подытожить, да, одним словом. Что с этим делать, Виталий?
Ну, знаєте, я також нещодавно, ось, як Юрій Бутусов це написав, я його читаю на постійній основі, і в нього дуже така, знаєте, компетенція є, він багато побачив різних командирів, різних напрямків, він працює спочатку повномасштабного вторгнення на лінії бою зіткнення, і в його словах є доля правди, і, знаєте, командири на місцях, командири батальйонів, батальйонно-тактичних груп, які заходять на Покровський напрямок, вони починають налагоджувати взаємодію одразу самостійно. З приводу компетенції старших начальників, знаєте, це, можна сказати, не мій рівень оцінювати, але покращувати завжди, що є, і розуміння, що ворог хоче виснажувати наші підрозділи на цьому напрямку, інтенсивність не знижується, нам треба приймати якісь протидії, наміри, можливо, змінювати тактику, вибудовувати якісь рубежі, відходити заздалегідь на підготовлені рубежі і потім тримати оборону, тому що ворог інтенсивно, я ж кажу, коли ми відправляємо піхотні підрозділи на позиції, ворог одразу вступає в бій з цими підрозділами. Тобто безпосереднє застосування штурмових груп дуже висока. Тобто кожен день по всім напрямкам ворог відправляє штурмові групи, і треба сплановану оборону, треба планувати, і, як і написав Юрій Бутусов, у нас є досвідчені генерали, які вибудовували оборону в багатьох населених пунктах, і ця оборона була ефективна, і дуже ефективно виснажувала підрозділи Російської Федерації. Тому покращувати, звісно, нам є що, і є куди рухатися в покращенні там тактичного рівня, оперативного рівня керування підрозділами на Покровському напрямку та й на багатьох інших напрямках.
А я уточню, ви сказали батальйон тактичних груп, які попадають на Покровський участок фронту, налагоджують взаємодію самостійно. Що це значить, як це виглядить?
Це коли підрозділ заходить, і є підрозділи праворуч, ліворуч, також в обов'язках командири батальйону є вступати в взаємодію. І, знаєте, ці командири батальйонів, командири бригад, вони йдуть один одному на зустріч. Mm-hmm. Коли ми заїжджаємо як окрема артилерійська бригада на напрямки, коли я знайомлюсь з новими підрозділами, вони завжди зацікавлені в підтримці. Підтримці їх, підтримці наших підрозділів. Наприклад, ось я заїжджав до 14-ї бригади Національної гвардії України, і вони одразу мені скажуть, що мої розрахунки БПЛА, вони можуть виділити гусенічну техніку, щоб завозити ці підрозділи. Тобто, знаєте, вже вибудовується, коли ми розуміємо, що якщо звертатися на гору, ми витрачаємо багато часу, то ми будуємо, знаєте, такі горизонтальні зв'язки, щоб вирішити ті чи інші питання.
Понял. Спасибо большое вам, Виталий. Спасибо за ваше время. Виталий Литвин с нами был, командир дивизиона артразведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины, Покровский фронт. Спасибо. Мои коллеги смогли вчера пообщаться с бойцами сил специальных операций, которые взяли в плен северокорейского военного. Напомню, что пленных из КНДР и Украины сейчас два. Видео с ними показывал президент Владимир Зеленский. Участники операции рассказали моему коллеге Ярославу Кречко, что российские войска не давали вывести пленных из леса, начав артобстрел. Предыдущие данные говорят о том, что Кремль пытается скрыть участие этих военных в боевых действиях. Им делают российские документы. И есть видео аэроразведки, на котором российские военные сжигают лица погибших северокорейцев. Именно поэтому в ССО считают, что обстрел вели специально, чтобы убить и пленного, и украинских военных. Вот что рассказали участники операции.
Вони базувалися в тому районі. Я так розумію, вони готувалися, скоріше за все, до штурмових дій. Ми просто їх трошки опередили.
Нам було поставлено завдання в сторону лісу, якоби там накопичується противник. Ну, вони це взагалі так і роблять. Накопичується для штурму вулиць.
Ми за ними спостерігали власними засобами, які були у нас в наявності. І в один прекрасний момент, після того, як ми побачили нагоду, можливість, висунулися в той район, у нас відбувся контакт. Поки противник був дезорієнтований, ми їх відбили, вони почали висуватись назад, відходити. І безпосередньо один з них, вони його кинули. Він був не сильно поранений, тобто він був в нормальному стані, міг говорити.
Дуже великий фактор зіграло те, що на нас були масхалати. Масхалати дуже хороші, і коли зайшли в ліс, ми з місцевістю зливалися. Нас було дуже важко розгледіти.
Взяли нахрапом. Вони ще не встигли зорієнтуватись нічого, як ми їх вже відтіснили від тої точки і просто забрали полоненого.
У нього була поранена нога, ми йому, надав я йому допомогу, залатав його, і ми вже в подальшому хотіли проводити точку ексфільтрації, виносити його.
Він був трохи спантеличений, він не міг зрозуміти, що відбувається. Ми його обезброїли, викинули всі можливі засоби, гранати. Зазвичай вони ними і користуються, це у них як крайній засіб.
Вони, мабуть, все ж таки здогадалися, що ми хочемо забрати його бійця, їхнього бійця. І почався такий масований артобстріл, причому дуже близько і дуже влучно вони стріляли. Вони до останнього не хотіли, щоб ми його забрали звідти.
Ми просто їх відтіснили, і у них не було такої можливості його забрати. Вони вже знали, що вони за ним не зможуть вернутись. І через це, я так розумію, російська сторона дуже сильно хотіла від нього позбавитись. Вони бачили нас своїми засобами розвідки, бо в тому районі, де ми працювали, ніколи не працювала артилерія. І ще й так щільно. Нас попередньо готували, ми завчали певні фрази і старалися з ним жестами, анекдотами так і комунікували. Але я дуже добре пам'ятаю, намагалися обмінюватись там, хто звідки. От, він дуже добре казав постійно п'янян. Він дуже сильно переживав за те, що його взяли в полон, але все-таки верх над ним взяли його базові людські потреби. Він хотів дуже сильно пити, їсти. Дійсно, у них є така установка не здаватись в полон. Це моя чисто суб'єктивна думка, і, скоріше за все, вона буде підтверджена певними фактами. Це загрожує їхнім сім'ям. Як тільки дізнаються, що він здався в полон, скоріше за все, його сім'ї буде загрожувати велика небезпека, або, скоріше за все, їх просто втратять. Не варто їх недооцінювати. Вони дуже добре і чітко орієнтуються в бойових діях. У них є власні командири, які їх ведуть за собою. Навіть сержанти у них досвідчені військовослужбовці. І вони, як мінімум, базові маневри, які вони показують, вони все одно їх виконують на високому рівні. Вони дійсно йдуть великих кількостях, великими групами, намагаються штурмувати. У них це не виходить. Від 80 до 90% особового складу зазвичай гине в перші хвилини їхніх штурмів. А потім вони тими маленькими групами стараються захопити ту чи іншу територію, на якій вони перебувають.
В одном из ключевых военных учебных заведений Украины с 13 до 17 января проходят выборы начальника. Речь идет об Академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Это очень необычный прецедент, потому что в этот раз был организован процесс голосования в приложении «Армии Плюс». «Армия Плюс» — это специально разработанное приложение для военнослужащих. С нами на связи сейчас моя коллега, редактор Львовского бюро «Радио Свобода» Галина Терещук. Она разбиралась в этом процессе. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер, вітаю, Денис, и вітаю усіх глядачів Радіо Свобода.
Галина, я так понимаю, это впервые такой механизм применили, выборы фактически на командную должность, и раз это прокомментировал даже президент Украины Владимир Зеленский. Получается, такое решение о таком голосовании было принято на самом верху?
Власне, саме так, тому що саме президент Володимир Зеленський повідомив в своєму дописі про те, що будуть обирати начальника військової академії у Львові саме онлайн-голосуванням і можуть взяти участь у ньому військовослужбовці. Представили 5 кандидатів: головнокомандувач Збройних сил України і командувач сухопутних військ. Я опитала дуже багатьох людей, хтось говорив офіційно, а хтось ні, про те, що за кандидати, чи гідні ці люди і достойні. Я почула однозначно, що це бойові офіцери, що вони достойні і гідні. Хтось когось знає персонально, хтось знає 5 осіб. Тобто, дуже по-різному, але є одне але. Все ж таки, ми говоримо про військову академію. Академію, яка готує майбутніх офіцерів. Це є військова освіта. І діє статут, згідно з яким начальника цього закладу призначає ця наказом Міністерства оборони, згідно із законом про вищу освіту, а також інструкцій. І ще є такий цікавий документ, наказ Міністерства оборони і Міністерства освіти від 25 серпня 2021 року. Я навіть видрукувала, тобто яким вимогам має відповідати майбутній начальник академії. Це має бути військовослужбовці, які мають науковий ступінь, вчене звання, досвід проходження військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників не менше 10 років, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, і або ж мати ступінь магістра, стратегічний рівень військової освіти, статус учасника бойових дій, чи досвід проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу. Тобто є дуже такі докладні вимоги щодо майбутнього цього, щодо начальника військової академії. До того ж, можуть військовослужбовці також, які беруть участь у застосунку «Армія Плюс», висловити свою думку, яким вони бачать, власне, майбутнє цієї академії, які в них є ідеї щодо покращення роботи військової академії, таке опитування. Ось так воно виглядає, власне, на сьогодні. Голосують до 17 січня включно, тому ми, очевидно, що мали би почути якісь перші результати 18 січня.
Галина, я правильно розумію, за кого проголосують воєнослужащі? Служащий тут і стане головою академії.
Ну, все ж таки має вирішувати це, так як я зацитувала, це все ж таки є Міністерство оборони. І що, власне, найбільше зачіпає багатьох співрозмовників і ті дискусії, які виникають, це те, що Міністерство оборони, чи, скажімо, командувач сухопутних військ не бере на себе безпосередньої відповідальності за цей навчальний військовий заклад. А тут така, знаєте, створюється як колективна відповідальність. Ну, якщо щось не піде, значить, хто винні? Ні, ті, хто голосував і брав участь в цьому опитуванні. Також є запитання, як цей застосунок, як він спрацює, тобто, чи не буде маніпуляції. Тобто, виникає зараз дуже таких багато запитань на сьогодні щодо цього обрання.
Ну, я так понимаю, что вообще идея голосования за командиров, она находилась в плоскости оценки боевых командиров, да, а не выборов в высшее учебное заведение, да, армейское. И очень много противников, критиков этой идеи выступают как раз по этой причине против, что это такая, демократия, она не совсем к месту. Галина, а с тем, кем вы пообщались, кто-то за выступил, подобную идею, кто-то ее поддержал, кроме президента, так как мы слышали?
Ви знаєте, з тими, звичайно, моя думка є не суб'єктивна, це звичайно, але я опитала справді дуже гідних людей, ті, які мають військовий досвід великий, опитала волонтерів. Власне, саме оце онлайн-голосування, до усіх виникла підозра до цього, наскільки це відповідає, так, і юридично, і наскільки це буде без маніпуляцій, наскільки це чесно. І мені навели такий дуже такий приклад, уявімо собі, ми працюємо в компанії, і нам кажуть, виберіть свого керівника. І починають голосувати не тільки працівники, які працюють в компанії, а ті, які були звільнені чи самі звільнилися, ті, які мають різний контракт, і вони починають всі голосувати і там з кількох претендентів обирати. Наскільки це буде? Тобто перенесімо це кожен на свою компанію і уявімо, чи виберемо гідного кандидата. До того ж, мова йде про те, що говорять, що підлеглі мають право висловлюватися. І, власне, що в цьому застосунку «Армія Плюс» можуть взяти участь військові в цьому опитуванні, щоб покращити роботу, скажімо, академії. Але, в принципі, принципі, ніхто ж не забороняв ні міністрові оборони, там, чи командувачі сухопутних військ провести таке опитування таємне серед курсантів там вже протягом довшого часу, щоб дізнатися, а що не так в академії, анонімне таке опитування, скажімо. Тобто, щоб довідатися, чи справді є якісь порушення і так далі. Тому що, власне, чи може військовослужбовець, який там знаходиться на лінії фронту, скажімо, не знаючи щось у військовій освіті, не будучи компетентним, чи він може, так, і скажімо, справедливо і чесно проголосувати чи обрати когось із тих кандидатів. Тому що академія справді є сьогодні дуже важлива. Ми знаємо, скільки бойових офіцерів вийшли, були випускниками цієї академії у Львові, і скільки загинуло багато з них. І тому така академія військова, вона має величезне значення для виховання і майбутніх офіцерів української армії.
Да, но я так понимаю, что нынешнее голосование в Армии Плюс, оно далеко не анонимное, да, то есть при желании можно всегда увидеть, кто написал тот или иной отзыв или за кого оставил свой голос. Галина, спасибо вам огромное. Для желающих подробнее о выборах начальника Академии сухопутных войск можно почитать в материале Галины, оставим его под трансляцией. Галина Терещук, редактор Львовского бюро «Радио Свобода», была в эфире «Радио Донбасс Реалии». Присоединяется к нам Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, ну, много говорилось о неком голосовании, системе оценок командиров, да, со стороны их подчиненных, ну, чтобы был какой-то балл, условно говоря, да, и государство понимало там причины СЗЧ или других проблем и так далее. Но это вот, ну, повернулось вот в такую форму голосования за главу Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Что произошло, как вы думаете, почему Владимир Зеленский поддержал вот эту вот идею, почему именно так все происходит?
Ну, вы знаете, можно идти дальше, можно начать голосовать за выборы командиров рот, командиров батальонов и так далее. Есть хороший опыт. Хочется сразу сказать, верная дорога, идите, товарищи. Такое было в рабочей крестьянской Красной Армии сразу после революции. Была идея выбирать командиров из числа наиболее партийно правильных солдатов и таким образом формировать воинские подразделения. Ну, если, знаете, по-моему, как у нас история повторяется каждые 100 лет, или я не понял, что это такое вообще, выбирать командиров. Если мы говорим о руководителе какого-то научной академии, то выбирать, ну, я думаю, что можно, но выбирать нужно, скорее всего, по конкурсу. Конкурс должен проводиться по его профессиональным знаниям, как выбирают людей на другие должности, как выбирают людей, в том числе даже в частных компаниях, когда идет конкурс, когда заполняется определенное резюме, и по этому резюме есть баллы, ну и так далее. То есть есть способы выбора военнослужащих, выборы командиров или руководителей, ну, есть определенная отработанная в мире система. Если мы начнем проводить такую систему, давайте солдаты подчиненные проголосуют, какого выбирать командира, ну, тогда, я еще раз говорю, тогда надо ЗСУ переименовывать в РКК или как-то по-другому, но аббревиатуру ЗСУ, наверное, все-таки надо убирать, потому что это уже будет не вооруженные, не ВСУ, не вооруженные силы Украины. Это будет какая-то партийно-политическая или рабоче-крестьянская. Ну, знаете, ну, мне кажется, что мне почему-то казалось, что есть предел идиотизму, и теперь я вижу, что он предела ему нету. И мне это тяжело как-то прокомментировать. Но...
Алексей, ну вы хоть поддерживаете какую-то систему оценки командиров, да? Тут же есть здравое зерно.
Абсолютно поддерживаю. Я только что про это сказал. Должна быть система оценки. Командиры должны сдавать тесты. Командиры, слушайте, я был командиром рот, у нас были сборы командиров рот. Еще времена АТО. И на этих сборах командиров рот мы в том числе мы проходили дополнительную подготовку со всех, со всех окрестностей, не хочу там уже подробности вдаваться, собирались командиры роты и проводились занятия, проводилось тестирование. Мы сдавали физическую подготовку, мы сдавали стрельбу, мы сдавали знания нормативных документов. С нами проводили занятия, определялись, кто на каком уровне, скажем, профессиональном находится, и давали потом соответствующие рекомендации командирам бригад тех подразделений, где мы были, командирам батальонов, там, где мы были командирами рот, о том, ну, насколько этот военнослужащий, насколько этот офицер готовы выполнять физически, морально и профессионально свои обязанности. И иногда бывали случаи, что таких командиров рот переводили на какие-то другие работы, не связанные с личным составом, ну и так далее. Короче, тут уже...
Алексей, ну тут смотрите, в этом сценарии офицер оценивает офицера, да, может быть, сделать какой-то такой рычаг, инструмент, чтобы, ну, пехотинец мог поставить там по пятибалльной системе анонимно какие-то оценки, чтобы вышестоящее начальство, да, видело, как относятся к нему его непосредственные подчиненные. Это же, ну, важно.
Как относятся подчиненные? Ну, я же говорю, верно, дорогой дети, товарищи, надо вводить еще должность комиссара, который будет оценивать и вести душещипательные разговоры с подчиненными, чтобы разобраться, насколько они доверяют командиру. Ну, вы знаете, а есть такой опыт в других армиях? Мне просто интересно. Мы стремимся стать членами НАТО и хотим соответствовать не только калибру оружия, но и нормативно-правовым документам и правилам, которые существуют в странах НАТО. Мне интересно, в Пентагоне оценивают своего командира подчиненные по скольки-то бальной системе. Это такое ноу-хау, такое новшество. Но я еще раз говорю, это не новое, это уже было. Mm-hmm. Это было в рабоче-крестьянской Красной Армии. То есть мы идем туда. Ну, шикарно.
Услышали вас.
Это мое личное мнение. Просто я, когда это услышал, мне так стало весело. Я думаю, ух ты, класс. И комиссаров еще в пыльных шлемах не хватает. И все будет классно. Вопрос, куда мы хотим прийти? Мы хотим прийти к европейской, к цивилизованной армии? Или хотим прийти к рабочей крестьянской Красной Армии? Хотим туда, значит, идем туда. Тут, знаете, по большому счету все зависит от нас. Нам и правила никто не устанавливает вне. Нам и людей никто не назначает в нашу власть вне. Это все наше решение. Вот мы так решаем. Значит, если мы так решаем, значит мы и достойны того, что мы решаем. Давайте комиссаров. Я предлагаю идти дальше. Давайте комиссаров.
Давайте обсудим фронт. В ночь на сегодняшний день проект Deep State сообщил об очередном успехе российской армии в городе Часов-Яр. Линия фронта там долгое время была относительно стабильной, но на днях агрессор захватил огнеупорный завод на севере города. Ну и продвижение российской армии продолжилось. Ну и по мнению военных аналитиков, это не конец, потому что это была очень удобная точка для обороны этого города. Продолжается ползучая оккупация города Торецк. Об этом регулярно сообщает проект Deep State. Там дом за домом захватывают российские солдаты, пользуясь численным преимуществом. У этих городов есть кое-что объединяющее. Ну, во-первых, в Часов-Яру и в Торецке долгое время идут городские бои. Ну, то есть их не получается окружить, как другие города, села и поселки на Донбассе, а Россия их захватывает ползучей оккупацией. Ну, а второе общее, это что на запад от них, как мы сейчас видим, находится город Константиновка. Ну, а Константиновка сейчас так перестала звучать на фоне Покровска, да, в публичном пространстве. Но это не уменьшает ее значение. Это, наверное, ключевой железнодорожный, да и просто транспортный узел на Донбассе. И, ну, по сути, это ключ к славянско-краматорской агломерации. Ну, а это славянско-краматорская агломерация, это уже де-факто весь Донбасс. То, на чем держится сейчас вся украинская группировка вот на подконтрольной части, по крайней мере, Донецкой области. Алексей, к вам такие вопросы. С чем вы связываете вот эти успехи? Ну, в Часовом Яру, по крайней мере, да? Как удается прорваться? Ну, и насколько реально, что агрессор нацелился не на Покровск, да, о котором сейчас много говорят, а на Константиновку? Вот даже из Воздвиженки пошло продвижение. Все говорят на трассу, да, для того, чтобы перерезать трассу на Покровский Мироград. А может, на Константиновку пойдут они дальше?
Скорее всего, вы знаете, честно говоря, ну, вы правильно сказали вначале, а потом себя как-то противоречиво поправили, что ползущая оккупация, потом прорыв. Прорывов нет, есть действительно ползущая оккупация, они продвигаются не быстро, но, к сожалению, постоянно. Уже сравнивали, если посчитать их скорость за 2024 год и то максимальное расстояние, на которое они продвинулись, они продвигаются примерно за 1 минуту на 7-8 сантиметров. Почему такое сравнение? Потому что как раз такой скорости улитка двигается. Вот она ладошку, наша ладонь, это где-то приблизительно 8 сантиметров, можете померить. И улитка проползет вашу ладошку за 1 минуту. Вот примерно с такой скоростью продвигаются россияне. Прорывов нету, но они постоянно продвигаются. За 2024 год они преодолели расстояние порядка 50 километров. на максимальном участке, где они продвинулись. Можно ли считать это успешной военной операцией, успешными наступательными действиями? Скорее всего, нет. Потому что продвижение 50 километров – это все-таки небольшое продвижение. И те потери, которые они несут на таком продвижении, конечно, можно сделать выводы, что такая их наступательная операция, она не, ну, ее нельзя назвать успешной. Она не неприятная, она ползучая, но она точно что не успешная. 50 километров положить сотни тысяч людей и со скоростью улитки продвигаться, ну, это вряд ли что-то можно считать успешным. По поводу Константиновки, вы знаете, честно говоря, когда начались бои на Покровско-Константиновском, Торецком, Кураховском направлении, ну, мне казалось, как и многим моим побратимам, партнерам, что идет атака, скорее всего, на Константиновку, потому что мы все знаем, насколько это серьезный железнодорожный узел, там даже на вокзал одна ракета прилетела, и мы пользуемся, активно пользуемся. Да, даже ходила Интерсити, Киев-Константиновка, это было его конечное, потому что до Донецка.
Киев-война называли, да, народе даже этот маршрут.
Да, да, ездили, я на ней, не, ну, надо было срочно, если... Еще даже в часы АТО надо срочно там что-то передать или подъехать. Ну, много таких вариантов. Несколько часов и все, и уже электричка в Киеве. Поэтому была уверена. И там, естественно, мы активно пользуемся этой железной дорогой, ну, как и любая армия. И удивительно, почему вдруг Покровск. Из-за того, что там только коксующийся уголь, который необходим для сталелитейной промышленности, только там он делается. Но я думаю, что это, ну, с своей точки зрения, это, наверное, не самая главная задача. Главная задача – это, ну, ихняя задача – это уничтожать наши войска, уничтожать нашу логистику. То есть это мы прекрасно понимаем. Тут вдруг раз не Константиновка, а Покровск. Это было удивительно. Сейчас, ну, то, что они начали двигаться в сторону Константиновки, это, в принципе, достаточно ожидаемое их действие. Удастся им это или не удастся, но если посчитать скорость, которую они продвигаются, вряд ли они ускорятся. Есть такое припущение, что они будут замедляться, а не ускориваться.
Почему?
Потому что потери достаточно серьезные. У них пошел отрицательный баланс по живой силе. То есть они могли призывать от 25 до 40 тысяч в разные месяцы. Ну, за месяц имеется в виду. В среднем это было около 30 тысяч, ну так, плюс-минус. Потери у них больше 45 тысяч месячные, и это уже несущественная разница, не колоссальная, это проценты, но это все равно это отрицательный баланс. То есть людей становится на линии фронта у них не больше, а меньше. Потому что их невозможности, ну, условная мобилизация, это не мобилизация, это рекрутинг, мы это понимаем, там контракты. Но вот то, что они могут привлечь, это меньше, чем то, что они теряют. Ну и те подразделения, которые понесли потери, ну там механически же невозможно сразу просто добавить людей, и подразделение снова станет боеспособным. Надо проводить какое-то боевое сглаживание украинское и как-то его переформатировать, потому что, ну, просто механически добавлять людей в батальон, который понес потери, ну, он не станет снова тем же самым батальоном. Это надо, тем более, как надо добавлять людей именно на те, согласно штатному расписанию, должности, с которых были выбиты их военнослужащие. Они просто механически, там 20 человек потеряли, 20 человек добавили. Кого 20? 20 радистов или 20 стрелков, а может там нужны другие были совсем профессии, скажем, согласно военно-обликовой специальности. То есть это надо еще тоже подбирать, то есть надо формировать, чтобы в батальоне было не просто там... Ну, там вроде не просто 100 человек, а чтобы это было столько-то стрелков, столько-то людей. Ну, короче, по всему штатному расписанию, что должно быть в роте, какие должны быть военнослужащие. Поэтому просто это не численно. Uh-huh. Вроде 20 убрали, значит, просто 20 взяли, каких 20 каких, 20 кого. Поэтому вот даже имея возможность... немного меньше, но все-таки достаточно большая возможность людей привлекать к российским вооруженным силам, которые ведут боевые действия. Все-таки для того, чтобы обновить подразделения, которые понесли потери, это достаточно такая нудная, рутинная работа. Ее надо проводить, и на это тоже нам нужно время. Поэтому это не дает нам возможность так быстро ускоряться, как они это... Ну, как было раньше, когда было примерно одинаковое количество, так еще как-то они выкручивались. Сейчас, когда меньше людей призывают, чем прибывающему бывает, то это дополнительные сложности.
Деградация, да, происходит определенная, да. Вот российских сил. Алексей, ну, происходят проблемы в пехоте с украинской стороны. Он буквально вчера прогремел, ну, такой очередной скандал. Интересно ваше мнение. Я вкратце скажу, что журналистские источники, вот многие издания сообщили, что из воздушных сил, вооруженных сил Украины, в 2024, в начале этого года, массово переводят военных в сухопутные войска для пополнения боевых бригад. Последнее распоряжение главкома Сырского о переводе личного состава поступили в воинские части вооруженных сил Украины 11 января. Согласно этому приказу, в сухопутные войска должны были перевести более 5000 военных. Ну и проект Deep State тоже начал собирать мнение с фронта, и там подтвердили, что речь идет не только о воздушных силах, да, но и о других дефицитных специальностях. Отреагировал на это президент Украины Владимир Зеленский, поручил он командующим воздушными силами Анатолию Кривоножко не уменьшать состав воздушников и объяснить обществу ситуацию относительно их переводов в сухопутные войска. Ну и отреагировали в самом украинском генштабе. Там сообщили официально, что астродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы воздушных сил, которые обслуживают самолеты и пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется. Но других переводятся. Это признали в украинском генштабе. Алексей, все это понятно, да. Почему переводят и так далее. Мне вот интересно ваше мнение. Ну вот Зеленский попросил не переводить. Но проблема там, наверное, же в другом. И она не только в том, что Россия наступает, да, она гораздо более системная. Как ее решить, как вы думаете, нехватки пехоты?
Но мобилизация, другого выхода нет. Ну а каким? Если не хватает людей, то надо людей дополнять. Дополнить людей мы можем либо их в пехоту, либо забирая их с других каких-то подразделений воинских, либо призывая на службу, неважно откуда, с каких районов, с ТЦК, или это переводить из полиции, из прокуратуры, из пенсионеров военных, которые там, в принципе, молодые, здоровые, ну, то есть не принципиально. Или снимать какие-то у людей броню, которая там кому-то была дана, может быть, и слишком, скажем так, может, не нужно было эту броню. Может, пересмотреть еще решение там МСЕКов. Ну, как бы, источников много, но если не хватает, то есть вариантов достаточно, не источников, а вариантов достаточно. Но если не хватает людей в пехоте, то поэтому мы отступаем. Нам так интересно, знаете, неужели не складывается в голове? Почему мы отступаем? Что нужно сделать для того, чтобы остановить врага, вот остановить опозорную оккупацию? Для этого нужно больше пехоты, которая бы врага бы остановила. Все.
Алексей, многие говорят, что эта пехота наявная, которая уже есть, и новоприбывшая, ну, используется очень неэффективно. Это новосозданные бригады, проблемы с координацией, ну, и непонятные приказы держать оборону в полукотлах, ну, и тому подобное. Но это же отталкивает потенциальных новобранцев, да, почему люди сбегают?
К сожалению, да, потому у нас достаточно серьезная проблема с самовольным залучением частины, с зачем мы это знаем. Мы знаем, что там достаточно большое количество людей покинули воинские части. Я не думаю, что это из-за того, что низкий уровень патриотизма у людей или плохая мотивация. Скорее всего, это те недостатки, которые есть в любой армии, в наших вооруженных силах. Это не совсем, возможно, разумные действия некоторых командиров. Ну, много там, знаете, это системная проблема. Угу. И каким-то одним каким-то решением что-то исправить, надо исправлять системно. Надо убирать такое немыслимое количество документации, которое ведут командиры, особенно бумажная документация. Это шутка, что мы давно уже стали УПА, украинская попоровая армия, поэтому там много есть недостатков, которые надо устранять. Ну а насчет формирования новых бригад, ну идет дискусс, но я думаю, давайте уже как-то его закончим, придем к какому-то одному решению. Потому что формировать бригады новые, это, конечно, очень неплохо. Но если в этой бригаде нет ни одного человека с опытом боевых действий, то эта бригада будет не такая боеспособная, как если бы она была сформирована на базе какой-то бригады, которая имеет боевой опыт. Я могу сказать больше, что если у вас будет один человек с профессиональным, ну, с боевым опытом, то вокруг него наберутся такого опыта, знаний очень быстро. Наберется 3-5 человек. И мы тогда получим уже целое отделение, в принципе, боеспособное. Если просто взять 7 человек и без хотя бы одного-двух людей с боевым опытом и сформировать отделение, оно будет небоеспособное. То есть вот тут это очевидные вещи. Поэтому как из этой ситуации выходить? Ну, значит, мое личное мнение, что формировать подразделение новое нужно на базе уже действующих, дополнять действующие подразделения, доукомплектовать их, и если или отводить какие-то бригады на ротацию, но на ротацию для того, чтобы они пополнились
да, свежим составом. Мы об этом недавно, что якобы такое решение принял Верховный главком. Зеленский сообщил журналист Юрий Бутусов на последней ставке. Ну, каких-то подтверждений пока нет. Действительно, давайте подождем.
Я этого не знал, если это так, то это правильно.
Сообщал Юрий Бутусов. Спасибо большое вам, Алексей. Спасибо за ваше время. Были очень рады с вами пообщаться. Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс». Мы есть также во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».